Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. Сегодня у нас 4 ноября, суббота, и неожиданный выход нашей программы в эфир. А все потому, что все-таки у нас программа историческая, а стало быть, любой праздник должен освещаться с исторической точки зрения. Поэтому и приветствие необычное, и время необычное, и день, и вообще все у нас как-то с вами не так, как должно быть. Но, тем не менее, я поздравляю всех с праздником, Днем Народного Единства. Это довольно интересный праздник, интересное его название. И сейчас мы с вами будем разрушать мифы. Потому что так уж вышло, что примерно год назад наша программа стартовала в эфире Радио ВОС. Так уж вышло, что мы как раз начали примерно с этого. И поэтому разговаривать о смутном времени, ну, с одной стороны, хорошо, потому что есть те, кто успел за этот год присоединиться, кто стал, в общем-то, постоянными слушателями моей программы. И за год вы могли все забыть. Ну уж, будем честны. Но сейчас я сразу вам сходу выдаю авторское мнение, которое, ну, да, к сожалению, авторское, но зато основанное. Итак, 4 ноября, День народного единства. Почему такое название? В принципе, название закономерное. Закономерное, потому что здесь речь идет о годовщине народного ополчения против польских интервентов. То есть, по большому счету, это завершение смуты, и у нас все закольцовывается, друзья. Мы начинали как раз со смуты и воцарения Михаила Федоровича Романова, с чего начался наш цикл программ. А сейчас мы, соответственно, снова празднуем этот момент, потому что 4 ноября. Но вот теперь мы с вами начинаем играть в даты, в цифры и в буквы. Почему? Дело в том, что не будем забывать о стилях, о календарях. То есть стиль в данном случае – это именно календарь, летоисчисление и так далее. Но принято считать, что старый стиль и новый стиль. Итак, по старому стилю 26 октября, а по-новому 4 ноября, но это по официальной версии, как раз свершилось самое главное – изгнание поляков из Москвы. И именно этот день принято считать завершением смутного времени и как раз Днем Народного Единства, потому что предводители народного ополчения Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, они как раз собрали вокруг себя народ, причем такой простой народ. Что удивительно, потому что княжеский род, причем это у нас тогда в то время княжеский род был исключительно от Рюриковичей, то есть Пожарский, это, в общем-то, да, дальний потомок Рюрика. И, ну, скажем так, очень относительно, потому что княжеская ветвь, она очень такая здесь своеобразная. Он тогда княжеского титула, кроме как потомкам Рюриковичей, никому не давали. Поэтому вот такая интересная модель. И обычный, соответственно, воевода Кузьма Минин из Нижнего Новгорода. Вот такой интересный тандем. Они собрали вокруг себя вот такую вот, да, разношерстную публику, которая с удовольствием пошла гнать поляков. Причем, искренне или нет, мы разберемся. И попробуем отмотать назад. У нас для этого и есть наша программа. Но прежде чем мы отмотаем назад, я сделаю громкое заявление. Да простят меня все. А громкое заявление такое. День народного единства, который мы с вами благополучно празднуем примерно с середины или конца нулевых годов, я сейчас могу быть неправым, вот, к сожалению. Но праздник этот относительно молодой. Был придуман для того, чтобы люди привыкли к тому, что в ноябре что-то празднуют. Вот такое заявление. Дело в том, что, как вы все знаете, и я приоткрою завесу тайны, что мы скоро с вами встретимся в прямом эфире, очень-очень скоро, по поводу следующего праздника, 7 ноября, Красного дня календаря. Так вот, как раз до середины нулевых годов праздник 7 ноября, годовщина революции, считался государственным праздником. То есть, это вроде как советский праздник, и спустя какое-то время, где-то лет 15 после уже распада СССР, люди подумали и решили, что о чем мы, собственно говоря, празднуем. То, чего уже к нам не имеет никакого отношения, отменять праздник до конца как-то не хочется. То есть нет на то оснований. А в то же время есть норма. ГОСТ, по которому должно быть в году сколько-то государственных праздников. Ну, их, по-моему, должно быть 5 или 6, что ли. То есть, если, например, в советское время было 5 государственных выходных дней, 1, 2 января, 7, 8 ноября и 1 мая, и только где-то потом в какой-то момент прибавилось 9 мая, 6 таким государственным праздником, то у нас сейчас с вами имеется больше праздников. У нас с вами есть уже официальные новогодние каникулы, 23 февраля, 8 марта, 12 июня, соответственно, и 4 ноября. То есть у нас даже праздников получается по факту меньше, если брать таких отдельные праздники. Ну, еще, конечно, 1 и 9 мая, как же я мог забыть о них, но если брать именно пережитки советского прошлого, то после советского времени вот у нас появилось 4 таких праздника, которые стали выходными официальными праздниками. И, соответственно, нужно было что-то делать, раз 7 ноября мы отказываемся праздновать, значит, нужно что-то попраздновать другое. И придумали подтасовать даты и решить, что 4 ноября стало, соответственно, Днем Народного Единства. Почему, собственно, я так смело и немножечко так некрасиво об этом заявляю? Дело в том, что историки и те люди, которые приняли решение праздновать 4 ноября, в общем-то, правы. Потому что действительно, да, где-то в период с конца октября по ноябрь историки некоторые спорят и некоторые называют 1 ноября, где-то 26 октября считается не старым стилем, а вполне себе новым. Да, свершилась в это время примерно вот эта история с изгнанием польских интервентов. И это, соответственно, считается нашим ключевым моментом для того, чтобы четко понимать, что 4 ноября равно День Народного Единства. И на самом-то деле народное единство можно применить к любому военному действию. Тоже 9 мая, которая стоит особняком, конечно, как победа в Великой Отечественной войне, тоже можно написать слэш народное единство, потому что единение советского народа, оно там просто неоценимо и невозможно оценить этот вклад. Но тем не менее, 9 мая это 9 мая, поэтому вот вам. День народного единства — это изгнание польских интервентов. А теперь кратко, за 10 минут, бегство по датам и событиям смутного времени. Что же мы с вами отмечаем-то такое, друзья мои? Итак, лично я считаю, что смутное время начинается с 1584-го, то есть с момента смерти Ивана Грозного до, соответственно, да, изгнания польских интервентов, то есть 1584 по 1612. Почему же так, скажете вы? Потому что, несмотря на то, что вполне себе стойко стоящий на ногах старший по неволе старшим сыном Федор Иоаннович, наследник, проправил свои 14 лет вполне мирно и достойно. Да, не без помощи своего шурина Бориса Годунова, который впоследствии был избран на царство, но тем не менее правил. И это было спокойное время. Избрание Бориса Годунова и его правление 1598 по 1605 годы тоже считалось довольно мирным, потому что, ну да, другая ветвь. А почему бы и не сделать нам, да, царскую ветвь в Годуновых? Борис I, Федор, соответственно, II, да, который мог бы быть, да, старший сын Бориса, Федор, который официально проправил даже год. Даже не год, а где-то какое-то время, но почти год. И тут мы с вами должны понимать, что да, вроде как все мирно. А смута началась как раз с бегства Гришки Отрепьева, который решил сладкую жизнь себе, да, получить. Решил показать, что он может. И очень странная история здесь с польскими и русскими интригами на тему того, как его признавали все вокруг, они замечали, что он самозванец. Ведь смута на самом деле считается с момента даже не тогда, когда умер Федор Иоаннович или даже сам Иван Грозный, а с 1591 года. Вот это, наверное, по-настоящему точка отсчета. Почему здесь уже Дмитрий? Это я сейчас делаю справку для тех, кто вообще не искушен российской истории. Никак. 1591 год. Смерть наследника царевича Дмитрия. И дело в том, что давайте не будем забывать еще об одной интересной вещи, которую мы с вами никогда не разбирали, потому что это не тема моей программы. Это не династия Романовых. Но раз уж мы заговорили о смуте и о празднике, который мы сегодня празднуем, то и день особый, и программа особый, и разбор особый. Вот что я хочу сказать вам сегодня. Борис Годунов, брат Ирины, жены Федора, по мнению всех историков, очень жаждал занять престол. Тем более, что в отличие от своего зятя Федора, он был ушлым и очень действительно по-настоящему грамотным правителем. Что бы кто ни говорил, он прекрасно понимал, что нужно делать и как делать, и самое главное, довольно серьезные вещи думал. И за 7 лет правления, в общем-то, действительно пытался что-то сделать. Если бы не голод и мор 1601-3 годов, может быть, все было бы по-другому, но не повезло Борису. Так вот, а у Федора и Ирины детей не было. Потому что Федор был слаб здоровьем и, казалось бы, мог бы Федор родить, точнее, Ирина могла родить Федору наследника. Федор бы умер, и все получилось бы так, как получилось. Но наследников не было. Возможно, есть версия, что Борис стоял над душой и старался, ну, скажем так, настойчиво просил, чтобы наследников Ирина Федору не дарила. Такое тоже может быть. Потому что все-таки 16 век, система совсем уж старородящая. Там вполне возможно было родить кучу детей, но почему-то детей не было. А тем временем подрастал царевич Дмитрий, которому на тот момент было порядка 8-9 лет. Он родился буквально незадолго до смерти Ивана Грозного. И если бы Федор умер, а он, повторюсь, был слаб здоровьем, то трон достался бы Дмитрию Ивановичу, которому, конечно, нужен был на тот момент еще регент, потому что ему, ну, если представить, что Федор умирает, как и умирает, в 1598 году, то где-то 15 лет было бы царевичу Дмитрию, ему бы еще нужен был регент на пару лет. Если бы, конечно, его бы удачно бы не женили, и тогда бы он уже был волен. Если вы понимаете, какая власть у Годунова? Династия Рюриковичей продолжается, царь Дмитрий I или князь Дмитрий II после Дмитрия Донского. Ну, соответственно, сами понимаете, как-то не складывается. А раз не складывается, то нужно что-то делать. И есть версия, что Борис убивает Дмитрия, именно убивает, и все это подстраивает как несчастный случай, и до сих пор не доказано историками, умер ли Дмитрий сам, был ли он действительно какой-то припадок, или же это все-таки было подстроено людьми Годунова, и историки спорят уже вот 400 лет с небольшим, почти 450. Ну, не 50, конечно, но не успеешь оглянуться, и 450 будет. И вот тогда это считается точкой отсчета именно относительно смутного времени, потому что начинается какая-то чехарда, наследников-то нет. Рано или поздно-то нужно будет что-то делать, и Борис Годунов легально избирается на царство после созыва Земского собора. Думайтесь. То есть Борис очень хотел бы стать царем, но он не говорит «я пойду». Он предлагает честные выборы. Его единогласно выбирают, потому что он известен. Ничто это вам не напоминает, друзья мои? Мне кажется, что напоминает. Вот, поэтому, соответственно, и получается. Так что Борис, избравшись на царство, в общем-то, активно трудится и трудится, повторюсь, не так уж и плохо, как думают многие. Другое вопрос, что внешние факторы немножко подкосили все это дело. И раз подкосили, то нужно что-то с этим, товарищи, делать. И дальше происходит следующее. Умирает Борис Годунов. Наследником становится Федор. Федор сам тоже подросток, ему лет 16. Но вот этому моменту уже успешно приходит к Москве уже Дмитрий, он же Григорий Отрепьев, и всеми правдами и неправдами доказывает, что именно он спасшийся царевич Дмитрий, что он преодолел все трудности, огонь, воду и медные трубы, и пришел в Москву к своим подданным, чтобы править ими благородно, честно и справедливо. До такой степени, что его признает мать. Мать настоящего Дмитрия. Мария Нагая узнает в этом человеке своего сына. Историки здесь тоже весьма странного мнения, но факт, если верить историческим документам, достоверный. Встреча уже Дмитрия с матерью царевича Дмитрия оказалась действительно искренней и такой, как будто действительно царевич Дмитрий становится вполне себе воскресшим. И тут и получается то, что историки могут считать чудом. Чудом авантюризма, потому что какими правдами и неправдами Отрепьев это доказал, неизвестно. Что он сказал Марии Нагой где-то в кулуарах, где-то на неофициальных встречах, неизвестно. Важно, что в Кремле была теплая встреча матери с сыном. И народ растаял. Но потом выяснилось, что все-таки это самозванец. И мы уже с вами эту тему обсуждали в самой-самой первой программе, когда я рассказывал о себе и рассказывал, что у нас будет за программа. Поэтому можете... Если бы это был бы YouTube-канал, я бы сказал бы, что вы можете посмотреть по подсказке справа сверху или где-нибудь еще, но подсказки не будет. Поэтому вы можете просто отмотать в архиве назад и найти первый выпуск. Где я рассказывал о том, что уже Дмитрия вполне себе разоблачили, что он именно уже Дмитрий, потому что он спал после обеда, точнее, не спал после обеда. Он пользовался столовыми приборами на европейский манер. И это очень быстро разоблачили, потому что святое дело после обеда поспать, святое дело поковырять какой-нибудь палкой, а лучше вообще и поесть руками, а не пользовался какими-то странными приборами. Что это такое? Еще какие-то вилки, ножи. Таких слов-то у нас не знали. О чем вы, товарищи? И вот, соответственно, так вот и вышло, что уже Дмитрия разоблачили. И как раз пошло дальше по-настоящему смута, потому что, да, конечно, еще один потомок династии Рюриковичей, Василий Шуйский, потомок одного из братьев Ивана Третьего, братьев Ивана Третьего, он благополучно, законно пришел править страной, И, может быть, боевая династия Рюриковичей пошла бы дальше, но дошла ситуация до великой точки кипения, а точка кипения оказалась настолько бурлящей, что было принято решение, что нужно срочно менять власть. Ну, потому что поляки уже почувствовали вкус, они решили вовсю править. Они подумали, что в стране происходит именно уже по-настоящему раздрай, разброты и шатания, и стали предлагать своих наместников. И наследников ни у кого не было, особенно после того, как был убит в очередном восстании Василий Шуйский. И стало понятно, что что-то нужно срочно делать. А наследников-то нету, и Рюриковичей уже не осталось. Кого перебили, кого еще чего с ними сделали. И было принято решение, что на трон придет королевич Владислав, или по-польски Владислав, который впоследствии стал королем Владиславом II, но это будет потом. И, соответственно, и вышло. Так что нужно было срочно принимать решение, кто будет править. Для временного, условно-временного правительства была избрана семибоярщина, которая впоследствии постановила избрание Михаила Федоровича Романова на царство вместе с Земским собором. Но пока государственная машина медленно шла, поляки окончательно оккупировали Москву, и вот тогда и пошел разговор о том, что нужно срочно от поляков избавляться. И сначала было первое ополчение, которое организовал Дмитрий Пожарский один, но провалившееся в 1611 году. И в 1612 году уже совместно с Кузьмой Мининым и была достигнута главная цель. Поляков изгнали, Москва очищена, и нужно было думать о централизованности власти государства и о том, кто будет у руля этой власти стоять. И вот так мы с вами закольцевались до момента, что Михаил Федорович Романов после как раз этой победы окончательно был избран на царство. А еще через полгода Михаил вступил в права и стал Михаилом Первым, первым Романовым. Поэтому в какой-то степени этот праздник действительно можно считать по-настоящему государственным и ценным и важным для российской истории. Другой вопрос, что с датами здесь немножечко непорядок. Но если уж отбросить исторические факты, отделить зерна от плевел, давайте закроем на это глаза и просто порадуемся тому, что у нас есть замечательный государственный праздник, и действительно, с точки зрения истории России того периода, вышло так, как вышло. И хочется, наверное, закончить веселой нотой. Есть замечательный, ну, своего рода мем или анекдот про этот период. Один приятель другого спрашивает: «Как ты себе представляешь рубеж 16-17 веков истории России?» «Как-то смутно», — отвечает второй. И вы знаете, правда-то в этом есть. Поэтому давайте не будем как-то смутно, а давайте разбираться, откуда что взялось, чтобы праздновать наши с вами государственные праздники не потому, что это выходной день, а сегодня суббота и вполне себе выходной день, а для того, чтобы понимать, зачем, почему и кто на ком стоял. А мы с вами вернемся в обычное русло династии Романовых чуть позже, не сейчас. Мы еще с вами, как я и говорил, перейдем к прямому эфиру по поводу 7 ноября. А пока я прощаюсь с вами на этом. Еще раз поздравляю всех с праздником. И до новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
Простая история.